Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы приветствуем вас в студии «Светлого радио». Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А сегодня поговорим про возрождение храмов Севера вместе с отцом Алексеем Яковлевым. Отец Алексей – настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, это в Москве, но при этом более известен он как руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами года полтора назад, наверное, последний раз в этой студии общались, но при этом часто приходили люди к нам сюда, которые говорили про общее дело, которые как-то с вами контактировали все время. Вот прихожанка нашего храма, например, мне тут недавно на днях рассказала, что она ездила по каким-то глухим заброшенным северным деревням, и в храмах там находила книжки такие вот о состоянии храма с вашей росписью. То есть вот идешь по глухой тайге, раз, остатки храма, а там вот вашей рукой что-то написано. Мы знаем, что вы делаете очень большое дело, общее дело, как, собственно, это все и называется. И, пожалуй, сейчас самая крупная у нас организация, которая занимается так комплексно проблемами нашей деревянной архитектуры. Ну, если не брать там профессиональных реставраторов, но а эта сторона вопроса, к сожалению, сейчас все чаще теряется. Мы с вами сегодня беседуем еще и потому, что заканчивается сезон, закончился уже октябрь месяц у нас. Может подводить итоги. А что вы сделали за эти месяцы летние?
За эти месяцы на Русском Севере побывало 65 экспедиций, и в них приняло участие больше 500 добровольцев.
Все 65 ваши?
Да, все 65 наши. Мы посетили Архангельскую, Вологодскую области, Республику Карелия. Впервые в этом году две экспедиции были в Мариэл. Также можно сказать о том, что в 24 храмах и часовнях мы провели противорийные работы, и порядка 30 храмов мы обследовали. Экспедиции этого года отличаются тем, что если раньше большей частью были экспедиции исследовательские, то в этом году были трудовые экспедиции, и за время экспедиции получалось провести колоссальнейшую работу в том или ином храме или часовне. Это было обусловлено повышением качества добровольцев. У нас при храме открылись плотницкие курсы, на которых обучалось 60 человек. Каждое воскресенье читали лекции сотрудники музея Кижи, которые специально приезжали в наш храм для того, чтобы прочитать лекции. На лекциях присутствовало около 100 человек на каждой лекции. И таким образом практически мы готовились к летнему сезону, и получилось достаточно многое сделать. Если говорить про этот год, то можно видеть положительную динамику. Если в прошлом году было 400 человек, в позапрошлом 300 человек.
В среднем на 100 человек прибавляется ваша команда.
Да, и изменяется, как вот я уже сказал, качество проводимых работ. Если в целом говорить, то за 10 лет получилось провести больше 210 экспедиций, обследовать 350 храмов и часовен, и 127 провести противорийные консервационные работы. В 13 храмах впервые за десятилетие с момента закрытия были отслужены божественные литургии.
А кто служил?
Служили, как правило, священнослужители, приезжающие из Москвы, но вместе с местным духовенством, по благостоянию, соответственно, правящих архиереев.
Мы, живя в Москве, с трудом представляем себе, что такое северная тайга и в каком состоянии находятся там храмы. Ну, разве что по фотографиям где-то в интернете, обычно это очень красивые северные пейзажи, но я где-то не помню точные цифры, у меня была статистика, по которым еще 20-30 лет назад у нас в тайге, ну, не только в тайге, в каких-то деревнях, еще не совсем заброшенных, было около 400 памятников архитектуры северных деревянных храмов. Сейчас их остается все меньше и меньше, и чуть ли не в два раза сократилось количество. Это правда?
Ну, я думаю, что за последние годы не в два раза, а меньше, но в целом, если до революции, мы будем говорить только о храмах, было 1302 деревянных храма, это вот на севере, то сейчас сохранилось 410. А часовни не учитывались до революции, их было так много, что просто нельзя было сосчитать. Но часовен осталось в процентном соотношении еще меньше. То есть можно говорить о том, что за советский период времени было утрачено больше двух третей существовавших храмов и еще большее количество часовен. В настоящий момент порядка 700 храмов и часовен существует на Русском Севере. Из них, по нашим подсчетам, 253 храма требуют проведения непосредственно в ближайшие 2-3 года противоаварийных работ и 164 часовни, что соответствует 72% существующих деревянных храмов и 54% существующих часовен. Это после того, что мы уже в 124 храмах и часовнях противоаварийные работы провели. То есть ситуация достаточно критичная и, безусловно, требует, чтобы на Русский Север отправлялись бы не 500 человек, а значительно больше.
У меня мой очень хороший знакомый, человек, с которым мы много лет ездим в археологические экспедиции. Начальник этих экспедиций рассказывал, что в 90-е годы у него была работа, одна из первых его работ, когда он был молодым человеком, вернулся из армии. Они ходили по тайге Архангельской и фиксировали памятники деревянного зодчества. Причем зачастую он говорит, что от одного к другому приходилось идти несколько дней просто вот глухой, глухим непроходимым лесом. Вы тоже так ходите?
Да, конечно, и так ходим, и ездим, где возможно проехать. Иногда мы находим те храмы, которые не были известны Министерству культуры и не существовали как таковые, то есть для советского государства. Такие примеры тоже
есть. А вот это самое интересное, расскажите.
Во-первых, конечно, есть паспорта храмов и часовен, которые так или иначе хранятся, их можно посмотреть.
Где посмотреть?
В Министерстве культуры, соответственно, можно просто получать необходимую информацию.
А можно даже на сайте посмотреть, там все это прописано. Там просто каталожный номер и название, и все.
Кроме того, есть энтузиасты, которые раньше ездили и сейчас ездят по Русскому Северу и все-все-все фотографируют. Существуют такие сайты, как, например, соборы.
О, это замечательный проект. О нем надо говорить, да.
Да. Поэтому, прежде чем куда-то ехать, мы отправляем экспедицию разведки. Эта экспедиция должна определить, существует ли на этом месте храм или нет, определить, что нужно для этого храма сделать, какие работы нужно провести, кто в этом может принять участие из местных жителей, где можно достать строительные материалы для этого храма, где можно будет питаться и так далее, и так далее. То есть решает все организационные вопросы, проводит обмеры существующего храма или руинированного храма. И вот после этого уже отправляются экспедиции трудовые, которые что-то непосредственно под руководством профессионалов по созданным проектам противоаварийных работ проводят в этих местах. И вот когда люди знакомятся с местными жителями, то оказывается, что где-то там в лесу есть еще часовня. Или говорят, что вот где-то там была еще часовня. Тогда отправляется туда отряд, ищет и зачастую находит.
Либо... А как это? Я просто несколько раз был в Северной тайге. Это же просто вот непроходимый лес. И когда говорят, что где-то там, может быть... У меня просто был случай как-то. Мы приезжали в поселок Абазерский. Вы, наверное, знаете. Я расскажу слушателям. Маленький поселок при крупной железнодорожной станции, такой транспортный узел между Архангельском и Онегой. И нам говорят, вам обязательно нужно съездить в деревню Лето. У нас тут такая достопримечательность, деревня Лето, очень красиво стоит на берегу озера. Ну, тут недалеко, в принципе, километров, наверное, 7-8, может быть. Километров оказалось, наверное, 50 по такой пыльной гравийке. Мы ехали на буханке туда. Такой северный километр. Мы поняли, что такое северный километр, когда для местных жителей это 5-6 километров, для людей, которые приехали из большого города, это может быть там 15-20, а то и 30. И когда говорят, ну, здесь где-то недалеко от нас, ну, вот туда, вот куда-то в лес, это же просто невозможно найти.
Но есть хороший способ. Первое – помолиться.
Вот. А второе, всегда хороший способ.
Да. А второе – можно в некоторых случаях, потому что бывает не только непроходимый лес, но бывают еще болота, реки, которые невозможно пересечь. Можно искать зимой. Зимой все замерзает, и вот некоторые храмы, часовни мы таким образом именно находили. Когда еще небольшой снег, но уже все сковано льдом.
То есть вы выезжаете еще и в холодное время года?
Да, конечно. Ну, безусловно, большая часть экспедиций проходит летом, когда можно непосредственно поработать, а экспедиции разведки продолжаются и осенью, и весной, и зимой.
А вот по поводу поработать, я смотрю сейчас фотографии экспедиции, у вас очень много девушек, они тоже ходят на плотницкие курсы и там топором орудуют в трудовых экспедициях?
На плотницких курсах было две девушки, одна искусствовед, другая архитектор, хотя желающих было гораздо больше. Вообще, надо сказать, что мы объявили о создании плотницких курсов за полторы недели до их открытия, и было больше 100 желающих, и мы смогли взять только 60, при том, что это люди желающие были, понятно, что это очень серьезные, хорошие, с очень серьезными намерениями люди. Сейчас желающих уже больше 250. Первое занятие на курсах пройдет вот в ближайшую субботу, и дальше они продолжат свои занятия. Останутся и старички, которые наотрез отказались заканчивать обучение, и будут еще и те, кто придет первый раз, первый год. А девушки в экспедициях, они очень много могут сделать, и, в общем-то, они здорово во всем помогают. Ну, иногда они готовят еду, иногда они столько всего делают. Ну, вот, как пример, одна женщина приехала с ребенком, которому было 10 лет, приехала на своей машине из Пензы. И она привозила доски на своей машине, у нее багажник сзади открывается, она загружала доски, привозила доски с пилорамы. Парень, который приехал вместе с ним, первые три дня просто не поднимал голову. Он приехал с приставкой и от приставки не отрывался.
Десятилетний, да, ребенок?
Да, десятилетний. Потом там, на третий день он все время еще ходил в капюшоне. Он снял капюшон и стал уже немножко смотреть.
Вы, наконец, все познакомились.
По сторонам, да. А потом он уже просто стал ходить, на все смотреть. И вот когда седьмой был день экспедиции, он последние два дня активно помогал, уже оставил приставку. Вечер, горит костер, готовится еда. Он читает местную газету и читает: «Мама, продается буханка, стоит 70 тысяч. Давай купим».
А что это за буханка, которую вы с Алексеем говорили?
Да, я сказал, отец Алексей сказал, это автомобиль УАЗ, самый старый из выпускаемых в России внедорожников. Выпускается с 60, дай бог памяти, кажется, 5-го года, практически без изменений до сих пор.
Ты как сейчас помнишь?
Как сейчас помню, читал в Википедии. А вообще машина чудесная, она проходит везде, там она довольно легкая, не так, как ГАЗ-66, который тонет в болоте, да, а при этом она вот может ехать по лесу, например.
Говорят, еще АК может, но она уже не выпускается. Вот по поводу этого мальчика, да, получается, за 7 дней он изменился.
Я продолжу историю. Он считает: «Мама, давай купим». «Сынок, а зачем?» «Ну как, мам, будем доски возить». «Сынок, да у нас и денег, наверное, таких нет». «Мама, мы приставку продадим». Представляете, какое изменение? И в этом плане женщины, девушки, они очень много работают. Я не хочу говорить, что они там работают бензопилами как-то, вот, но очень здорово помогают и на земле, бывает и на крышах. В общем, проделывают значительную большую работу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио отец Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, это московский храм, у нас он представляет проект «Общее дело», которым много лет уже руководит. «Общее дело» возрождает деревянные храмы Севера, находит их, консервирует, ну, всячески пытается привести их в более-менее нормальное состояние. А я у вас на сайте общеедело.ру, всем рекомендую слушателям туда зайти, там и фотографии интересные, куча полезной информации. Я захожу в раздел «Храмы и часовни», здесь у вас каталог, Есть те храмы, которые имеют федеральный охранный статус, региональный, местный и без охранного статуса. Мне, естественно, сразу же интересно посмотреть, как выглядят храмы без охранного статуса. Я думаю, что тут какие-то четыре обугленных бревна должны посреди леса торчать, а здесь вот такая чудесная церковь, например, церковь пророка Ильи в деревне Лахома или Лахома, не знаю, как правильно, в Архангельской области. Видно, что она абсолютно целая, очень классно, хорошо сохранившаяся, при этом без охранного статуса. Она тоже затеряна где-то в лесу или, ну, например, вот эта церковь?
Да, рядышком находилась церковь Георгия Победоносца, это недалеко от Северной Двины. И эту церковь Георгия Победоносца, память федерального значения, Иван Ильич Глазунов вместе с Игорем Николаевичем Шургиным, они перевезли в музей Коломенское в Москве. Можно на нее посмотреть. Да. И это, конечно, было спасением для храма, потому что деревни вокруг уже не существовало, и существование храма тоже было под большим вопросом. А вот церковь Лахами, она без охранного статуса, но при этом действительно в хорошем состоянии.
А как же она не получила-то его в свое время?
Это тайна, покрытая мраком. Вообще, кому давали охранный статус, кому не давали. Вот. И печально то, что даже если и давали охранный статус, это не означало, что храм будет сохраняться. И примеров этого по Русскому Северу множество.
Вот здесь такая дилемма возникает. У Андрея Битова есть произведение «Человек в пейзаже». Оно немного о другом, конечно, но мне всегда представляется, человек в пейзаже, значит, человек на своем месте. И когда речь заходит об охране памятников, вот создавался проект «Золотое кольцо», да, первоначально ведь хотели, чтобы известные белокаменные соборы Владимира, там, Суздаля, окрестностей свезли куда-то под Звенигород, разобрали, а потом собрали под Звенигородом, чтобы иностранцев так далеко от Москвы не возить, а вот здесь вот как бы все рядышком показать. Слава богу, появился проект «Золотое кольцо», когда люди ездили и смотрели храмы в пейзаже, то есть в том месте, где они были построены. Ну, ладно, белокаменные, конечно, они стоят на своем месте, еще, даст бог, много лет простоят, а вот с деревянными гораздо сложнее истории, поэтому во многих городах, в Архангельске, в Суздале есть, там, в Костроме, музей деревянного зодчества, куда свозят. Но их свозят, и это уже неинтересно. И они стоят, они прекрасно смотрелись в своей среде, в этой деревне, пускай ее даже нету. Но когда их привезли в музей деревянного зодчества, здесь уже какая-то безжизненность есть. Вот вам не кажется, нет?
Я думаю, что замечательно то, что созданы музеи.
Да, это замечательно.
То, что существует, это уже существует, и люди могут получить представление о том, какие были храмы, какие типы были храмов, посетив музей. Но, конечно, мы стараемся сохранять храмы и часовни в том месте, где они были построены, потому что они строились в зависимости от того пейзажа, который находился вокруг. Они удивительно вписываются в этот пейзаж. Однажды я шел на лыжах, делал достаточно длительный такой переход, еще учился тогда в семинарии, были мы с отцом Владимиром Кутикиным в Архангельской области, в Плесецком районе. И вот после длительного перехода мы стояли на небольшой горочке, перед нами было замерзшее озеро, а на берегу стояла небольшая часовня. И вот когда я этот пейзаж увидел, такое необыкновенное чувство радости посетило сердце. И было такое ощущение, что вот эта часовня как раз она соединяет небо и землю. Это то, что является, ну, как бы, точкой, соединяющей вечность и время и прочее, прочее. И поэтому действительно наиболее красивые храмы в тех местах, в которых они были построены.
Но там они горят.
Но всякое происходит, поэтому то, что перевезли, замечательно то, что перевезли. То, что сохранили, замечательно то, что сохранили. Наше дело сохранить то, что осталось
на своем месте,
да.
А вообще есть надежда, что в тех храмах, которые остались на своем месте, когда-то возродится служба, как раньше, регулярное богослужение, не вот то, что вот раз в год, слава богу, приехали из Москвы и это все организовали, а местный священник, местные прихожане, или это все вот так и будет затухать потихонечку?
Вы знаете, замечательно сказал святитель Николай Сербский: «Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющее поражение теряет победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда, пристального растет и приближается. «Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни – воины победы. Бейтесь крепко и не уставайте верить в победу». Вот эти слова, они говорят о том, что нужно делать то, что ты можешь сделать. И факты свидетельствуют сами о себе, потому что вот те 13 храмов – это не часовни, а храмы, которые приведены были в такое состояние, что в них возможно было провести литургию. Люди, которые крестятся вокруг храмов, а это почти по 100 человек ежегодно. И отношение местных жителей к тем храмам и часовням, которые у них остаются. То есть эти 13 храмов, которых отслужили, теперь у них служат хотя бы раз в год, но у них служат. И вот весь этот проект – это показатель того, что можно невозможное сделать возможным. Потому что, казалось бы, действительно, какие-то часовни, храмы достаточно заброшенные, иногда не очень заброшенном каком-то месте. Вот в этом году была экспедиция в очень труднодоступном месте Карелии. И экспедицию здорово потрудилась. Это были выпускники плотницких курсов. Они поработали очень хорошо. А потом подумали, ну, действительно, в этой деревне никто не живет. И для чего, для кого мы все это делали? Через два месяца они поехали в эту деревню на рыбалку. Вместе с другом, командиром экспедиции, поехали для того, чтобы порыбачить. И оказалось, что все окрестные жители, все эти бабушки, дедушки, старенькие, они объединились, собрались, побывали в этой часовне. Впервые в жизни все вместе в ней помолились. А этот человек там, наверное, 30 был или 40. И решили, что на следующий год они уже продолжат те работы, которые начаты были. Там нужно выровнять фундамент там, и прочее, прочее, уже своими силами. И вот яркое осознание того, что не зря все это было сделано. И то же самое касается любого храма и часовни, который на русском севере делается. Кроме того, можно сказать, что вот мы не представляем, не знаем, что будет впереди. Для местных жителей то, что из Москвы приезжают люди, которые неравнодушны к их храмам, к их часовням, которые приезжают для того, чтобы трудиться. Тот же святитель Николай Сербский сказал, что «покажи мне свою веру через дела, а потом уже говори о ней». И вот они видят эту веру, они зажигаются, а они никогда не думали, что такое возможно, что это кому-то нужно. И состояние, со слов местных жителей, уныния, апатии, чувство брошенности, оно проходит и заменяется состоянием созидательности, радости и прочее. В наших примерах есть люди, которые отказались уезжать из деревень, когда начали возрождаться храмы.
До этого собирались.
Есть интересная очень история. Отец Владимир Стрельников, настоятель храма в городе Мизень, рассказал: мы проводили противоречивые работы в храме Святой Великомученицы Екатерины в Ярнеме. Это брошенная деревня, до нее идти там километров 5 от ближайшей деревни. И об этом написали местные газеты. После чего к отцу Владимиру пришла жительница одной из удаленных деревень и принесла деньги. Сказала: отец Владимир, я собиралась переезжать в город, накопила деньги на квартиру, но вот я прочитал в газете, что там вот где-то стали храм восстанавливать. Это вот деньги на то, чтобы вы помогли нам восстановить наш храм в нашей деревне.
Тогда она останется здесь.
Она единственная там состоятельная жительница, у которой магазин был в этой деревне, поэтому у нее какая-то была такая стабильная зарплата там и прочее. Вот, поэтому вот такой вот один из примеров, их множество.
А сколько вообще, каков средний возраст жителей деревень? Я предполагаю, что он сильно выше среднего, средний возраст, ну, что это пожилые люди преимущественно.
Как правило, это люди пожилые. Бывает так, что живут люди 30-40 лет, но такое бывает нечасто. Все проблемы, конечно, в работе. Если были бы рабочие места, если бы была постоянная какая-то зарплата, работа, люди бы больше бы оставались. И вот в этой связи у нашего проекта есть и продолжение. Мы стараемся подумать и каким-то образом помочь возродить русскую деревню, вот в частности, северную деревню. Если у кого-то из слушателей будет какое-то желание в этом принять участие, то, пожалуйста, мы будем очень рады с вами по этому поводу пообщаться.
Мы просто, извините, мы с Алексеем фотографиями до сих пор обмениваемся, показываем друг другу фотографии с вашего сайта, уж больно они прекрасны. Алексей?
Я-то хотел спросить, на самом деле, то, что, наверное, надо в самом начале было спросить, а как вы к этому пришли и сколько лет уже занимаетесь? Вот вы вспомнили, что учились в семинарии, ходили на лыжах в походы. Это самое начало или вы с детства туда ездите?
В семинарии я ходил дважды в миссионерские экспедиции на русский север по приглашению одного из священнослужителей Москвы. А потом моя супруга, она горячо любит русский север, объездила фактически все берега Белого моря, побывала в Мурманске, объездила Карелию, то есть фактически везде, где можно, она уже побывала. И когда я женился, то мы стали ездить на русский север вместе с ней. Она писала этюды, а мне тоже нужно было что-то делать. И я подумал о том, что вот можно было бы как раз немножко хотя бы там приборку сделать. Это вот был первый храм Зосимы и Саватия Словецких в деревне Варзагоры. Хотя бы что-то сделать для этого храма. Тем более, что это не требовало каких-то больших вложений. Мы познакомились с одним замечательным человеком, дедушкой Александром Порфирьевичем Слепининым. Когда Таня была первый раз в деревне...
Это ваша супруга.
Да, моя супруга Варзагоры. Она услышала стук топоров на колокольне. Это редкое явление было там 12 лет назад для русского севера, чтобы кто-то что-то делал. Она поднялась на колокольню, встретилась с дедушкой, которая фактически на свои средства, своими силами перекрывал крышу колокольни. Дедушка здорово на нее поругался, потому что подняться тогда еще было небезопасно, внутри не было там нормальных лестниц и прочее. Вот. И мы, познакомившись с этим дедушкой, стали помогать ему деньгами на стройматериалы. Потому что, знаете, каждая человек, в принципе, должен десятую часть на что-то хорошее отдавать. А тут, когда человек что-то хорошее делает, ты ему помогаешь всего лишь дешевыми стройматериалами, а эффект колоссальнейший от того, что он делает. Вот было очень приятно. Потом мы стали привлекать к этому наших прихожан. Стали вместе с ними ездить на русский север. И так появился вот тот проект, который сейчас существует.
Сколько лет прошло?
От момента знакомства с дядей Сашей прошло 12 лет, а от момента, когда стали ездить экспедиции, прошло 10 лет.
Мы напомним, что это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня у нас в гостях священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве в Москве и руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Лиза Горская и Алексей Пичугин. Мы сейчас вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».